Еще раз приветствую всех, кто подошел попозже, кого не приветствовал. Я сегодня предлагаю говорить, или тема проповеди, чего или что хочет от нас Бог. Как-то, я помню, по-моему, была такая конференция с таким названием «Молодежная». Вопрос интригующий, вопрос важный, вопрос, который, наверное, встает на определенном этапе только наших отношений между человеком и Богом. В начале пути обычный человек знает, что хочет он, что нужно ему. Просит у Бога, получает, так же, как и маленькие дети со своими родителями. Некоторые, не все, но некоторые вырастают, задаются вопросом, а чего хочет папа, мама? Первое, конечно, что хочет Бог, что хотим мы, родители своих детей, чтобы они выросли, чтобы они повзрослели. Любой, а тем родитель, а тем более Бог, хочет, я думаю, полноценных, добрых отношений со своими детьми, взрослых отношений, не улюлюкать, не гугукать, а нормально сесть, поговорить с сыном, поговорить с дочерью. И мы хотим, и Бог тем более хочет, чтобы наши повзрослевшие дети, чтобы мы, если мы говорим о отношениях своих с Богом, задали этот вопрос. А чего хочешь ты, папа, мама, чего хочешь ты, Бог, чего хочет тот, кто подарил тебе жизнь, кто дал тебе ее. И вот, как обычно, тему для проповеди подсказала жизненная ситуация. Как-то давно, ну, недавно, не помню, какое-то время назад я уже эту историю приводил, но она просто получила продолжение. Я ездил в командировку с одним человеком, мы только с ним познакомились, у нас был общий знакомый, он, этот общий знакомый, рассказал про меня, вот, ну, и решил рассказать, что я еще и верующий, в церковь хожу. И мы сидели в кафе, он купил водки, предложил мне, давай выпьем. Я говорю, я не буду. Он говорит, почему? Я говорю, не хочу. Он говорит, а я думаю, потому что ты верующий. Я говорю, ну, я верующий, но я не хочу пить водку. И вот эту историю я рассказал уже в одной христианской компании. И один брат удивился, разве так правильно отвечать? Не хочу. Разве неправильно ответить? Я потому что верующий. Ну, другими словами, нельзя мне, христианин я. Вот. Ну, история вот с тем товарищем продолжилась. Я с ним встретился, с тем товарищем, который водку мне предлагал. Встретился я на похоронах вот как раз нашего общего друга, который ему рассказал про меня. Был обряд отпевания, и он где-то там с краешку стоял, и, ну, я около гроба встал, все-таки, ну, хоронили мы, он друг, мы с ним знакомы были с 7 лет, мы занимались вместе спортом, мы вместе учились в университете, жили в соседних комнатах, друг к другу в гости ходили, ну, такие у нас достаточно хорошие дружеские отношения были, правда, в последнее время они как-то мы разошлись, но так получилось. И после вот отпевания он подошел ко мне и спросил, а разве можно тебе в православный храм заходить? Так искренне, с удивлением, он не понимал, не ожидал, как я могу что-то делать в православном храме, вот со свечкой стоять, слушать все, что там происходит. И тогда я, ну, более полно понял его вопрос, более полно понял его состояние. Вот для него, мы с ним много после этого ездили в командировки, разговаривали. И постоянно говорили о Боге, он интересующийся такой человек. И вот я понял, для него христианство это нельзя. Так как мне одна сестра рассказывала, она говорит, она пришла в церковь, все очень хорошо, она зовет своих детей, дочке там 16 лет, она говорит, пойдем, дочка, в церковь. Нет, не пойду, у вас в церкви в коротких юбках ходить нельзя. Вот нельзя. Через нельзя люди, к сожалению, воспринимают. И вот среди христиан таких людей тоже немало, как и среди неверующих. Недавно, буквально вот на днях, рассказал эту историю одному брату, ну, вот, что можно, что нельзя, почему можно. Вижу по глазам, он меня не понял, о чем я говорю, как это я пью, потому что не хочу, если я пью, потому что нельзя. Да? Вот, я ему объясняю, говорю, слушай, вот у тебя есть жена. Я говорю, ты ей не изменяешь. Почему ты ей не изменяешь? Потому что тебе нельзя. Ты хочешь, но тебе нельзя. Или потому что ты не хочешь ей изменять, потому что ты ее любишь, потому что для тебя нормально хранить верность своей жене. Заулыбался человек, понял. что правильней, не хочу или нельзя. И вот есть, на мой взгляд, такая проблема, когда христианство, когда вот евангельское течение наше, в частности, рассматривают как большое количество запретов. И мы сами порой, как показывает жизнь, общение со многими людьми, рассматриваем свои отношения с Богом через нельзя. Причем вот эта история, что нельзя, что можно, и очень важно, почему нельзя, на мой взгляд, это очень важно. Если что-то нельзя, то важно, почему нельзя. Началась с самого начала творения. Да? С появления человека, сразу, как только начались отношения между человеком и Богом, между людьми, возник вот этот вопрос, что можно, а что нельзя. Бытие, 2 глава, 9 стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». 16-17 стихи, та же глава. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». 3 глава с 1 по 6 стихи. Это история всем многим хорошо известная. 3 глава с 1 стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот из прочитанного в контексте наших размышлений сегодня, что мы можем, на что должны, я бы хотел обратить внимание. Первое. Дерево познания добра и зла посредине рая и не где-нибудь с краю забора в малиннике. Да? Оно очень легко доступно. Приятное на вид и хорошо для пищи. И еще вожделенно. Вожделенно, потому что сатана сказал, что оно дает быстрый результат в познании бытия. Ну, короче, все ведет к тому, что человек должен нарушить эту заповедь, сорвать плод и съесть, что люди, в принципе, и сделали. И третье. Правило Бога. От всякого дерева в саду ты можешь есть, кроме одного. Вот это правило Бога. Сатана что говорит? Ничего нельзя, ни от какого дерева. Он так вопрос ставит Еве. Другими словами, сатана хочет сказать, если ты будешь соблюдать заповеди Бога, ты умрешь голодной смертью. Вот такой расклад примерно. Есть люди среди христиан, которые, исходя вот из этих первых двух пунктов, да, что оно посреди рая, что оно приятно на вид и для пищи, и из второго, вот, они говорят, что это только образы, вот это деревья эти, вот, это только образы, что таким образом, потому что по-другому, ну, видимо, как-то было нельзя, или так для нас заходчиво, Библия описывает вот эту трагедию разрыва отношений между Богом и человеком. Трагедию отвержения человеком Божьей любви. Другие считают, что я сталкивался с таким мнением, что вообще никакой трагедии нет. Было два варианта. Питаться только от дерева жизни или питаться от дерева познания добра и зла. Ну вот человек выбрал такой путь, и вот мы теперь по нему с вами идем. Наверное, опасный, нехороший вариант этот второй, да, что никакой трагедии нет. Не было бы трагедии, наверное, не было бы всего того, что происходит. И самое главное, не было бы смерти Иисуса Христа, не было бы Его жертвы, Его страданий. В Библии очень много образов, и, наверное, не все можно и нужно толковать буквально. И дай Бог нам, нашим учителям, мудрости разобраться, где нужно толковать буквально, где не нужно. И самое главное, правильно толковать. Но в данном случае, вот на этих примерах, на этом примере этих образов или описание реальных событий, не знаю, сейчас я не буду вдаваться, неважно, образ это или описание реальных событий, были эти деревья на самом деле, или кто-то говорит, что это такой образ. Но чтобы мы могли посмотреть на свою жизнь, чтобы мы могли посмотреть на свои отношения с Богом, с другими людьми, естественно, потому что это вещи взаимосвязанные. Отношения с людьми, отношения с Богом. Вот дерево познания добра и зла сейчас на земле нет, оно не растет, но выбор мы совершаем ежедневно. Выбор согрешить или не согрешить, нарушить заповедь Божью или не нарушить. Хотя их стало гораздо больше с тех пор, да? Там была только одна. И здесь, вот возвращаясь к началу, к тем примерам, о которых я говорил, которые я приводил, мы обращаемся с вами к третьему моменту. Нам разрешено очень много. Гораздо больше, чем мы думаем, а запрещено очень мало. Гораздо меньше, опять-таки, чем мы думаем или чем люди говорят. Но сатана вкладывает в людей, в том числе в христиан, вот это извращенное понимание о Боге. Как будто Бог смотрит, наблюдает, как бы то, чего лишнего не получил удовольствия. Запрет на самом деле есть. Есть заповедь, другими словами, есть закон, который устанавливает и регулирует отношения между Богом и людьми и между людьми. Устанавливая закон, Бог говорит, что Он хочет. И нам важно знать, что Он хочет, в том числе через закон. Через закон мы тоже можем познавать Бога. Закон Божий, впрочем, как и закон человеческий, он запрещает то, что вредит отношениям. То есть, если обратить внимание, даже вот на 10 заповедей, которые всем хорошо известны, ну, большинству, я думаю, да, заповедь, которую Бог дал Моисею на горе Синай, если внимательно посмотреть на эти заповеди, то есть задать вопрос, почему есть запреты, так вот, анализ вот этого, почему эти заповеди есть, он позволяет сделать вывод, что заповедь нужна для того, чтобы охранять отношения между Богом и человеком и между людьми. Закон, вот таким образом Бог хочет отношений, Он хочет сохранить отношения, те отношения, которые изначально были им задуманы, и то, о чем говорил сегодня очень много наш брат Дмитрий, отношений любви. Это главное, для чего человек создан, это причина, почему человек создан, почему человек сотворен. А запрещает Бог то, что нарушает любовь, то, что нарушает отношения любви, то, что нарушает добрые отношения вообще. Вот почему нам что-либо нельзя. То есть, если что-то нарушает наши отношения, нарушает отношения любви, это нельзя. По поводу пить водку. В Библии написано, что когда человек упивается, бывает распутство. Поэтому те, кто пьет водку, ну, наверное, самое лучшее и успокаивает себя тем, что в Библии не запрещено пить водку. Ну, там секера, там вообще про вино сказано, да, чтобы не упивайтесь вином, если человек делает принципиальную разницу, водка это или вино. Тогда самый лучший, наверное, вариант – это спросить у своих близких. Когда он пьет или я пью, тебе это мешает? Это нарушает наши отношения или нет? Я думаю, что ответ очевиден. Как к нам относятся люди, когда мы пьяны, или как мы относимся к людям, когда он пьян, когда особенно он упился, да? Ответ очевиден. Еще раз, одним словом, грех – это то, что нарушает наши отношения с Богом, а это отношения любви, для этого мы были созданы, и наши отношения с людьми. И вот устанавливая закон или давая заповедь, Бог хочет оградить нас от зла. Это как вот знак на столбе, электрическом столбе. «Не влезай, убьет». Ну, как мы с вами говорили, произошла трагедия. Человек отверг Божью любовь. Человек пошел своей дорогой. Но наше счастье в том, что Бог знает, чего Он хочет. Бог от своего плана не отказывается. И Он приведет его в исполнение. Иначе тогда он бы не был Богом всемогущим. Бог пошел с нами по нашему кружному пути. Ну, раз мы по нему пошли, он свой план не отказывается. И прежде люди, и мы с вами, к сожалению, очень часто ошибаемся относительно Бога, относительно Его всемогущества, Его желаний, намерений, Его путей. Библия часто об этом говорит. Исаия, 53 глава, с 1 по 6 стих. То есть наше понимание, Бог идет с нами, но вот мы, к сожалению, по-своему это понимаем, извращенно понимаем, потому что, ну, удается сатане вложить в нас неправду о Боге, неправду о том, что Бог хочет. 53 глава, с 1 стиха, Исаии, пророк. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден было на заклане, и как агнец, перестригущий моего, безгласен. Так он не отверзал уст своих». Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Мы с вами говорим о том, что мы избираем свои пути, а когда Бог в очередной раз предлагает, к сожалению, отказываемся. Ну и апостол Петр в первом своем послании, во второй главе, практически говорит то, о чем говорил пророк Исаия. Еще раз, уже для новозаветных слушателей и для нас с вами. Эти слова, все, которые сейчас зачитываю, они сказаны нам с вами не в меньшей степени, чем древним, которые были до нас. 24 стих, 1 послание Петра, 2 глава. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вот это наша привилегия, привилегия людей, живущих сейчас, живущих во времена Нового Завета. Мы возвратились к нему, и он охраняет наши души. И чем раньше мы примем, я думаю, что все, кто здесь сидит, или абсолютно большинство эти слова уже приняли, в большей или в меньшей степени, но приняли, иначе бы нас сегодня здесь не было, тем, конечно, легче нам идти будет по этой дороге, по дороге нашей жизни с Богом. Библия написана под водительством Духа Святого, это слова Бога, но каждый автор, я думаю, все-таки смог вложить тот свой жизненный опыт, свою жизненную ситуацию, через которую он прошел, в библейское повествование. Мы читаем, Библия написана разными стилями, Библия написана разными людьми, каждый из них прошел через свое, и я думаю, что Бог и Дух Святой позволили им через что-то пройти, чтобы описать, потому что, как правило, мы с вами учимся на примерах, на притчах. Хорошо, когда проповедник приводит какие-то примеры, да, например, людям очень нравится это. Да и по большому счету Библия вся, она построена вот на примерах, на притчах, мы на этом учимся. Иисус Христос, в конце концов, самый главный пример, показал, как нам жить, придя на землю. По крайней мере, сегодня все авторы Библии, они были наполнены Духом Святым, они все говорили Божью истину. Сегодня для меня это апостол Петр. Особое место, я считаю, он занимает из авторов Нового Завета. Один из первых призванных Иисусом учеников. Ему Иисус очень много сказал, ему Иисус очень много открыл, и ему Иисус очень много пообещал. Наверное, как никому из апостолов, из людей Нового Завета, пообещал великие вещи. Давайте мы обратимся. Это важные моменты. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 15 по 19 стихи. Это история Петра. Он говорит им, Иисус имеется в виду, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Петр значит камень. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Насколько это возможно, вообще можно себе представить, попробуйте, что говорит Иисус Петру, или что бы он мог сказать, ну, нам, допустим, да, когда Иисус говорит. «Разве есть что-то выше этого? Основание церкви, в руках ключи рая, ада, и у тебя есть право разрешать что-то на земле, что будет разрешено в вечности на небесах, и, соответственно, запрещать, ну или связывать, что будет связано в вечности». Вот эти вещи, которые Петр делал, они имели право переходить в вечность. И после всего этого отречения Петр прилюдно с клятвой, мне сложно сейчас рассказать, что значит для еврея клятва, но это что-то большее, несравненно большее, чем мы себе можем представить, что значит для еврея клятва. То есть я и к тому, что степень отречения Петра была огромная. Он с клятвой отрекся. Так написано. Он отрекся с клятвой. Прилюдно. «Я не знаю его», — сказал он. А потом был разговор с воскресшим Иисусом Христом. Когда Господь как бы вновь передает Петру оброненные им ключи. Да? Потому что когда Петр говорил: «Я не знаю этого человека» или «Я не знаю его», я думаю, что ключи из его рук выпали. И вот Иисус пришел воскресший, и вновь Петру отдает эти ключи, оброненные Петром ключи, все обещания. Иоанна 21 глава, 21, Иоанна 21 глава, стихи с 15 по 17. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Это такой ярчайший, я не знаю примера более яркого примера, ну, по крайней мере, для меня вот сейчас, доверие Бога. Понятно, что мы можем говорить о любви Бога, когда вот он зашел на крест, само собой. Ну и здесь, наверное, любовь проявляется. Любовь к твоему, ну, человеку, который отрекся, который отказался от тебя. С клятвой, еще раз, клятва еврея – это не наша клятва. Хотя, я не знаю, нас учат не клясться вообще, а у евреев это было очень серьезно. И чем клясться? Ну так вот, степень доверия Иисуса к Петру, степень его любви, степень прощения, человек, который от тебя отрекся, глядя тебе в глаза, да, был такой момент, когда глаза Петра и глаза Иисуса встретились после отречения. Петр ведь мог не убегать после того, как их глаза встретились, но Петр убежал. Наверное, это был четвертый, может быть. Да? Петр три раза отрекся, но когда их глаза встретились, это, возможно, было уже четвертое отречение, потому что одно дело просто говорить не видеть человека, а другое дело увидеть его. И вот это для меня ярчайший пример доверия, ярчайший пример любви, ярчайший пример того, что можно, что нельзя и почему. Человек прощен, которому много обещали, которому много доверили, не оправдал, отрекся. Петру было страшно. Страшно оказаться рядом со Христом на суде. Еще страшнее, наверное, распяться, потому что иначе чего Петр боялся? Он понимал, к чему дело идет, я думаю. Страшно было умереть на кресте. Но мы, читая этот отрывок, видим самое главное. То, что нужно Господу. Я имею в виду вот этот последний диалог. «Любишь ли ты меня? Паси агнцев моих». «Паси агнцев моих» – это возврат. Это возврат Петра на его место, с которого он упал, отрекшись от Христа. «Паси агнцев моих». То есть Иисус обратно ставит его. Смотрите, это было во время обеда. Здесь не сказано, что это было как-то наедине, отдельно. то есть я так понимаю, что свидетели были. Иисус прилюдно поставил Петра на место, восстановил его на своем месте. И мы, читая этот отрывок, видим главное, то, что нужно Господу, хотя бы в зачаточном состоянии. Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя. На каком уровне была в тот момент любовь Петра к Иисусу, мы не знаем. Я думаю, что Петр понимал, что его любовь, она ничтожно мала по сравнению с той любовью, которую являл Иисус, которую, наверное, хочет нас Бог, потому что, я думаю, Петр знал, что хочет от него Бог и что хочет от него Иисус. Иисус много-много говорил перед своим уходом, перед распятием, что Он хочет. Он говорил о своей любви, что значит любовь, что это отдать свою жизнь за брата своего. А Иисус называл их братьями. Он говорил, что соблюдение заповедей моих. У Петра было полностью все знание о том, что есть любовь. И он понимал, что стоит его любовь, какого она размера. Но вот для Иисуса этот отрывок говорит мне о том, что ему важно хотя бы немножко. Люби, сколько можешь. И поэтому Петр говорит, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя. Так и наша любовь, она несовершенна. И вместо «не хочу, потому что люблю» нам бывает легче сказать «нельзя». Нельзя, потому что страшно. Мы все начинаем с этого. Абсолютно все. Поэтому, если кто-то сейчас не грешит или не делает чего-то другого некрасивого, потому что боится, потому что нельзя, и за это слава Богу. Но я думаю, что нельзя на этом остановиться, и мы сейчас к этому придем. Вот, и я почему так много уделил внимания апостолу Петру, его истории, потому что мы обращаемся к тому, к его посланию, потому что он, как никто, я думаю, об этом знает, как восстанавливаться, как пройти вот этот путь от отречения до того, до чего Петр дошел. Почему я говорю, что каждый автор Библии, библейский автор, он свое переживание, свой опыт перекладывает, он нам говорит какие-то вещи, которые нам будут легче пройти, зная, что он их прошел. Вообще, вот эти категории о том, с чего мы начали, хочу, не хочу, нельзя, можно, это из категории, из области отношений между личностями, из области нравственности. Это то, что должен был человек познать, живя рядом с Богом. Да? Потому что Бог сказал Еве, нельзя. Они нарушили. И вообще, я так считаю, что вопрос «нельзя», «можно», «хочу», «не хочу» – это вопрос из области богопознания. Ну, если мы, естественно, говорим не о конфетках, леденцах, а о том, что хотим мы в отношениях с Богом, и что самое главное хочет Бог. Если мы доросли до того уровня, если мы доросли до того возраста, когда мы ставим перед собой такой вопрос – что хочет Бог? Это из области богопознания. Ну вот человек, к сожалению, выбрал другой путь – познавать мир и познавать Бога без самого Бога. Так получилось. Человек выбрал кружной путь. Очень тяжелый, очень долгий. Но наше счастье заключается в том, что мы на этом пути не одни. Рядом есть братья, рядом есть сестры, которые, я надеюсь, помогают. Ну и самое главное, что Бог идет рядом с нами. Его Слово. И как мы говорили, апостол Петр, пройдя вслед за Иисусом Христом, пишет нам, чтобы мы на этом пути не блуждали. Второе послание Петра, 1 глава, с 1 стиха. Много стихов мы прочитаем. У нас еще время для этого есть. Это путь, или, так скажем, вехи на этом пути. Я имею в виду путь не физический, не точки А до точки Б, а путь нашей жизни. 2 Петра, 1 глава, с 1 стиха. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Я прямо буду останавливаться на каждом стихе, какие-то комментарии свои давать, потому что, на мой взгляд, так будет лучше, и времени меньше потратим. Вообще есть, на мой взгляд, по крайней мере, у меня такая проблема есть, иногда хочется вот эти вот первые стихи, приветственные стихи, так скажем, побыстрее прочитать. А в них бывает очень много важного. Да? И вот что для нас важно. Принявшим, то есть нам, с нами равно драгоценную веру. И вот эти слова, они вдохновляют, ну, я, по крайней мере, считаю, меня они вдохновляют, надеюсь, вдохновят и вас. Петр говорит, что мы с ним веру приняли равно. Да? Где Петр, а где мы? Но он говорит, что мы равно с ним приняли веру. И дай Бог нам вот эту веру иметь, что мы равно с ним. Мы можем все то, что делал Петр. Мы можем также верить, мы приняли веру равно с ним. Это его слова. Если мы верим, если мы христиане, если мы верим в Библию, верим, что все, что в Библии написано, правда, то вот это правда. У нас с вами вера, равная вере Петра. Все начинается с веры. И вот эта драгоценная вера у нас такая же. Точно такая же, как у апостолов. И еще раз говорю, дай Бог нам верой, чтобы принять это верой. У нас даже есть определенная привилегия, я так думаю, относительно вот людей, да, людей, апостолов конкретно, у нас есть привилегия. Был случай, когда они не верили. Ну, когда Иисус воскрес, они сидели, закрывшись там в доме. Не только Фома, они все не верили. Иисус их обличает. К вам пришли женщины, вы не поверили. Он говорит, к вам пришли люди, вернувшиеся с дороги в Эммаус, и вы им не поверили. Фомы не было. Потом Фома неверующий получился, но никто из них не верил. Но Иисус нам сказал, блаженны не видевшие и уверовавшие. Вот это наша с вами привилегия. Мы еще и блаженны. Второй стих. 2 Петра, 1 глава. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребно для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Смотрите, вот два стиха, и в обоих стихах есть слово «познание». Через познание. То есть все, что нам нужно, все потребное, нам уже даровано. И все мы это приобретаем, в том числе, через познание. Да? Еще раз, приходит этап жизни, не дай Бог, что он уже пришел у каждого из нас, когда мы начинаем задать вопросы, когда мы начинаем познавать Бога. Потому что, еще раз, да, вспоминаем, вопрос тот, который мы задаем, что можно, нельзя и почему нельзя, это вопрос богопознания. Вот Ева этого не знала. Она хотела большего, причем через нарушение заповеди Бога. Одной единственной заповеди. А нас апостол Петр призывает к познанию Христа, но с соблюдением его заповедей, через Иисуса Христа. Вот та мысль, которая... Ева ничего плохого не хотела. Она хотела вообще познать Бога. Оно было, помните, оно было плод был вожделен, потому что дает знание. А еще сказали, будете как боги. Ева хотела... Я думаю, что и мы хотим познавать Бога. Мы хотим знать больше. Мы хотим много делать. Вопрос, как? Через что? Ева через нарушение заповеди сделала. Петр нас призывает умножиться в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, и через познание призвавшего нас славу и благостью. И дай Бог нам вот на этой дороге не останавливаться. Петр, еще раз, Петр прошел через свое познание. 4 стих. «Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования». Да? Это еще раз, лучше с третьего начну. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми, имеется в виду, наверное, славой и благостью, которыми даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Еще раз, помните, чем соблазнилась Ева, да? Желанием знания. А вот здесь вот, все очень рядом. И там намерения вроде как бы одни и те же, познать. А нас призывает стать причастниками божеского естества, но удалившись от господствующего в мире растления похотью. Похоть – это грех. Неважно, какой грех. Вот так просто нарушить. Так просто нарушить. Да? Такое опасное это слово, так просто. Нарушить заповедь Бога, или ты будешь в похоти, это все одно. Весь вопрос, через что мы познаем Бога, через что мы хотим приблизиться к Нему. Ева, к сожалению, не знала. У нас с вами привилегия. Мы знаем, что мы делаемся причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растление похотью. А у Евы было так. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание. Бог тоже хочет, чтобы мы соделались причастниками Его естества. Стали как боги, только другим путем, еще раз, узнавая, что хочет Бог, живя с Ним в общении и любви. Наверное, легче понять на примере семьи или группы друзей. Вот если мы грешим друг против друга, если мы обманываем, желаем и добиваемся своего в ущерб своим близким, делаем то, что любимый человек просил нас не делать, ну, вот, или друг, если просил, наверное, чаще все-таки это в семьях происходит, да? Я же знаю, что жена, вот жене этого не нравится. Ну, условно, громкая музыка. Или тот стиль музыки, который нравится мне. Нет бы послушать одному. Нет, я еще хочу, чтобы и жена послушала то, что мне нравится. Но не нравится ей, и я об этом знаю. Ну, это такой вот очень утрированный пример. Ну вот, если мы таким образом поступаем, своевольничаем, нарушаем установленный порядок, сможем ли мы тогда друг друга познать? Сохранится ли тогда любовь? И вообще, такие отношения в таком случае можно назвать дружбой и любовью, если мы делаем то, что нравится нам, при этом зная, что другому человеку это не нравится, супруге, супругу, детям, родителям, друзьям. Я дружбу в данном случае не отделяю, потому что, ну, на мой взгляд, дружба – это вообще высшая форма любви. И вот дальше апостол Петр показывает путь от веры к любви. С 5 стиха начиная, это было вступление еще, да, с 1 по 4 стихи, а вот с 5 стиха начинается уже непосредственно путь. То, чем делится с нами апостол Петр. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Это цепочка. И мы сейчас с вами затронем все эти слова, все эти явления. И, может быть, кто-то для себя что-то найдет новое, или, по крайней мере, сегодня согласно этому будет поступать. И это будет хорошо. Добродетель. Добродетель, ну, из самого слова мы можем, наверное, понять, даже если мы не знаем, как это объяснить, что это такое, или дать понятие такое хорошее, четкое. Это делание добрых дел, добрые дела. Причем очень важный момент. Эти добрые дела делаются из внутренней потребности творить добро. Не потому, что так надо. То есть я не грешу, потому что нельзя. Это не добродетель. Добродетель, когда я грешу, потому что это мне не свойственно. Я не хочу. Я не хочу грешить. Это для меня противоестественно, ненормально. Мне просто это не нравится. Вот это добродетель. Вот это уже качество характера. Поэтому мы верой принимаем то, что Богу не нравится. Мы познаем, что Богу не нравится. Мы познаем, что Бог хочет. Он говорит, если хотите быть моими друзьями, то вы не согрешаете. И поэтому мы пытаемся воспитать в себе вот это чувство, добродетель. То есть мы меняем, по большому счету, свой характер. В Библии сказано, это будет новое сердце. Дам я вам новое сердце. У кого-то сложнее происходит, у кого-то легче. Что-то нам легко бывает оставить, что-то не очень. С чем-то мы боремся всю жизнь. Но начало добродетели в нас должны появляться. В нас должно появиться желание делать добро и нежелание делать грех. Еще раз, не потому, что нельзя, а потому, что я Сын Божий, Дочь Божия. То есть, это черта характера. Я так всегда делаю. То есть, что такое черта характера? Это когда естественное, да, что-то делаю. То есть, я естественно вспыльчив или я естественно смирен. Если моя вера не порождает добродетель, то есть не меняет мой характер, мои внутренние мотивы, или, другими словами, не подтверждается делами, потому что добродетель – это добрые дела, да, тогда она мертва. Мы тоже с вами знаем это из Библии. Вера подтверждается делами. Если мы не становимся добродетельными, если мы не начинаем делать добрые дела, очень важный мотив, еще раз говорю здесь, тогда вера наша мертва. Такая вера ни к чему не приводит, ни к чему хорошему. Она не приводит к Богу, она не приводит к любви, к сожалению. И когда мы делаем добрые дела, мы должны рассуждать. Да, это уже следующий шаг. Ведут ли они к построению отношений? К любви, к любви к людям, к любви к Богу. Ева ведь тоже хотела стать ближе к Богу. Только она хотела стать неправильным путем, нарушив ее заповедь. Так вот, ее дело, оно не привело к этому. Поэтому я не знаю, почему и чего не хватило Еве, но про себя-то мы точно знаем. Да? Про себя мы точно знаем, поэтому хорошо, когда мы задаем вопросы. Сегодня вот брат Дмитрий очень много вопросов задавал. Хорошо, когда мы задаем вопросы, когда мы рассуждаем, когда наша добродетель, за добродетелю следует рассудительность, чтобы мы рассуждали. Тоже касается и придумывания новых заповедей. Ну, есть такая проблема. Люди придумали много заповедей. Иисус Христос обвинял в этом фарисеев, потому что они придумывали то, чего Бог не говорил. А когда мы такие вещи делаем, мы как бы начинаем загонять себя и людей в рамки страха. Мы лишаем людей свободы, и как раз а свобода как раз то, чего хочет нам дать Бог, и что Он нам дает. А мы, когда придумываем новые заповеди, мы, вот, мне кажется, нарушаем заповедь очень сильно. Ну и Библия предупреждает, чтобы мы ничего не прибавляли. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не забывать. То есть, к сожалению, так бывает, что мы с главного переключаемся на второстепенное. Или вообще, еще раз говорю, придумаем новые заповеди. То есть мы должны думать, если уж мы придумали новую заповедь какую-то, например, вот это нельзя, тогда мы должны понимать, для чего мы это сделали, что влечет та или иная заповедь или то или иное поведение. Поэтому, если мы рассуждаем о том, что делаем, для чего делаем, почему, то нам нередко приходится останавливаться. Другими словами, нам приходится еще и воздерживаться. Воздерживаться от того, чтобы не сделать что-то лишнее. Воздерживаться от того, чтобы не сказать что-то лишнее. Только рассуждая о своих мыслях, словах, делах, мотивах, мы можем остановиться и не сделать то, что обычно раньше делали. Да? Когда мы говорим о воздержанности, как правило, мы говорим о том, чтобы остановиться и не сделать греха. Хотя это касается, я думаю, многих других вещей. Потому что есть определенные вещи, которые сами по себе грехом не являются. Но если мы не воздержались, то это грех. Ну и вот таким образом, на мой взгляд, в совокупности, когда мы умеем и должны, и можем, и делаем это, когда мы рассуждаем, и когда мы учимся воздерживаться, тогда появляются добродетели, тогда появляется новый характер. То есть это вот то, о чем я сейчас говорю, это не линейно, вот одно за другим. Оно все в совокупности, и рождает добродетель, рождается новый характер. И вот здесь необходимо терпение, потому что когда рождается, бывает больно. Я думаю, что все мы это с вами знаем. Менять характер очень больно. А что больно, да? И, на мой взгляд, одно больно. Ну, может быть, не одно, но самое главное. Болит моя гордыня. Болит мое я. Воздержание, терпение. Вообще, вот воздержание, терпение, они сами по себе являются кардинальными добродетелями. Кардинальные, это значит основные. То, на чем, так скажем, висит нравственность, висят наши взаимоотношения с людьми, то, на чем держится мораль. Это кардинальные, раньше этим словом, насколько я помню, обозначались петли, на которых висят двери. То есть на кардинальных добродетелях висит мораль. И вот сами по себе воздержание, терпение, они относятся к кардинальным. Если мы умеем воздерживаться, если мы умеем терпеть, у нас много будет получаться. А терпеть мы можем боль. И должны боль. Потому что болит гордыня, болит я. И вот что очень важно. О терпении мы должны, конечно, терпеть, и у терпения здесь вообще несколько граней. Терпеть мы должны не только я свое, когда ему больно. Я бы здесь еще сказал о том, что мы терпеть должны друг друга. Тоже не менее важная, да, вещь, когда мы терпим друг друга, потому что это есть любовь. Прощать, милосердствовать. Но мы не можем на этом остановиться, потому что у апостола Павел в послании к Ефесянам, по-моему, в 4 главе пишет, что вы совершаете грехи с ненасытимостью. Вопрос, откуда эта ненасытимость появляется? Вот когда человек грешен, у человека есть какая-то привычка вредная, может быть, у человека есть желание, привычка делать грехи, и если он держится только на терпении, что нельзя, ну я христианин, мне нельзя, что обо мне подумают люди, даже что обо мне подумает Бог, вот на одном терпении, на мой взгляд, ни один человек не уедет. Потому и прорывается потом. Вот человек терпит, терпит, терпит. Но, к сожалению, бывает так часто, когда плод берет свое и прорывает. И вот тогда человек начинает совершать грехи. Вот как апостол Павел говорит, с ненасытимостью вы грешите. И вот здесь вот, исходя из нашего списка, за терпение идет благочестие. Это то, что должно в нас появиться. Еще раз, потому что на терпение мы, ну, не сможем уехать. Я понимаю, есть сильные люди. Но много ли их, этих сильных людей, которые только на терпение, которые только на зубах выдерживают просто не грешить. И когда мы вот смиряем свое «я», терпим, мы научаемся уважать других людей. Мы научаемся делать им добро, думая в первую очередь о других. Мы научаемся соблюдать правила, которые помогают нам выстроить наши отношения между людьми, с Богом. Вот это и есть благочестие. Потому что это следующий этап. Мы, еще раз, если мы остановимся только на терпении, нас рано или поздно сорвет. Когда мы развиваем терпение, в нас развивается благочестие. То есть почтение к другим людям. Наше отношение к ним, наша благодарность к ним. И я бы сказал, что благочестие – это начаток любви, без которого мы не можем ее развить. Если любви не будет, если она не появится, еще раз, на одном терпении мы не уедем. Вопрос к тому, да, почему я не грешу? Потому что я терплю, потому что нельзя или потому что я не хочу? Я думаю, что гораздо легче, когда я не хочу. Когда я не хочу терпеть, то не надо. Разве можно хранить верность из страха? Разве можно хранить верность без любви? А вообще, кому нужна такая верность? Спросите тех, кто рядом с вами, ваших друзей, ваших супругов, детей, родителей. Кому нужна верность без любви? Да, я тебе верен, но извини, подвинься, я тебя не люблю. Я думаю, это, ну, это что-то, это конец отношения. И вот здесь начинается братолюбие, любовь к своему ближнему. Мы слышали много проповедей на эту тему, еще, наверное, очень много услышим. Но сегодня я предлагаю посмотреть на себя, посмотреть на свое сердце, дать оценку себе, исходя из того, что мы уже знаем. Спросить у Бога, как Он смотрит на наши отношения. Спросить у Бога, что Он от нас хочет. Ну и в завершение, вы знаете, я, вот брат Дмитрий, он вселял надежду в конце своей проповеди, я тоже хочу об этом сказать. У нас у каждого это получится. Как бы страшен, может быть, для кого-то не был этот путь, понимание, что своих сил нам не хватит. У нас у каждого получится пройти от веры до любви. Пройти весь этот путь. Все эти 7 ступеней. Есть люди, которые их посчитали и любят говорить про эти 7 ступеней. Иначе вообще все бессмысленно. Жизнь вокруг. Для чего Бог создал мир? Для чего насадил дерево жизни? Познание добра и зла. Для чего все человечество, начиная от Адама с Евой до нас, прошло все эти испытания? Для чего приходил Иисус Христос? Учил, страдал, умер, воскрес. Для чего мы здесь сидим сегодня, в конце концов? Я думаю, вот все это, если мы ответим на эти вопросы, они нам помогут сказать, мы пройдем. Мы пройдем этот путь, потому что Бог с нами. Потому что, по большому счету, когда мы не можем, Он нас несет. И еще, вот в том раю или в том Царстве Небесном, в которое мы идем, там дерево познания добра и зла не будет. Не будет, потому что в нем просто отпадет смысл. Потому что мы будем знать, что такое добро, что такое зло. И самое главное, мы будем научены, приучены выбрать. Ну и самое-самое главное, то, о чем я сегодня говорил, в нас будет любовь. В нас будет любовь, о которой спрашивал Иисус Петра. Интересно поставить себя на место Петра и поговорить вот так вот. Мне бы хотелось от чистого сердца, вот так, чтобы Иисус мне задал этот вопрос, и мне бы хотелось от чистого сердца вот без всякого лукавства, но хотя бы немножко ответить, я люблю тебя, Господи. И самое главное, ты знаешь. Петр знал, что Иисус знал, что Петр его любит. И хоть крутым путем, но все-таки мы с вами дошли до этого места. Мы с вами дошли до этого времени. Он не оставляет нас, Он ведет нас, Он несет нас на руках. Ну и сказать, как Петр, Господи, я люблю тебя. Спасибо. Давайте мы с вами помолимся, благословим друг друга. День оставшийся. Ну и сумеем проявить друг другу любовь. Потому что Бог от нас хочет этого. Я думаю, что это самое главное. Господь, дорогой Небесный Отец, Боже, спасибо Тебе за любовь, которую Ты дал, которую Ты нас учишь. Спасибо за веру. Спасибо за силы, Господь, которые Ты нам даешь. Терпеть, воздерживаться, любить, делать добрые дела. Господь, за новое сердце Тебе спасибо. Боже, умножь в нас веру. Господи, умножь веру, принять это все. Понять, что Ты нам все дал, все, что необходимо для благочестия, для жизни, Господь. Спасибо Тебе. Господи, научи нас любить. И пусть Тебе в нашей любви, в проявлениях нашей любви будет слава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.